они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Здравствуйте, с вами программа «Дикая натура», и в этом выпуске мы продолжим говорить о взаимоотношениях с самым преданным другом человека – собакой. Почему важно не только любить, но и учить? Как установить понятные правила общения, чтобы не ждать от питомца невозможного? Ведь сам он не сможет догадаться, чего мы от него хотим. Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – зоопсихолог, кинолог Наталья Быстрова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в прошлом выпуске мы затронули такую важную тему, как оставление своего четвероногого друга дома одного.
Когда животное совсем маленькое, 2, 3, 4 месяца, оно может оставаться дома в лучшем случае, например, на 2-3 часа. Это касается тех, у кого нет никаких проблем с тревожностью, они достаточно самостоятельные, и чем более привязана собака к человеку, чем более инфантильная порода, чем больше она такая вот хочет быть все время рядом, хочет быть на коленочках. Вот все то, что для нас, в принципе, желательно, и то, что нам нравится, когда мы рядом с собакой, все это предпосылки к тому, что ей будет труднее остаться одной, чем собаке, которая такая достаточно своевольная, такая самостоятельная, готова куда-нибудь убегать все время, дома там что-то своими делами занимается. Вот такой собаке, как правило, будет проще.
А также коснулись темы наказания и того, что воспитывать собаку постфактум бессмысленно.
Многие так делают, и многие видят, что собака делает виноватый вид. И им кажется, что собака понимает, за что ее ругают, раз она прижимает ушки, хвостик, и вот так вот смотрит из-под лобья, мол, прости меня, пожалуйста, я не хотела. И на нас это влияет как подкрепление. Мы такие, ну вот, я ругаю, она извиняется, значит, все правильно. Но на самом деле, конечно, если мы за что-то наказываем, то мы это делаем прямо в моменте, и мы должны наказывать за то, что собака, например, умеет делать. То есть она, например, знает, что ей нельзя на стол, но она решила, ага, что-то все отвернулись, попробую прорваться. И вот она на него лезет, поставила, например, лапы, и мы такие, ну-ка, брысь отсюда, и там столкнули ее со стола, потому что мы знаем, что она знает, что так нельзя, и вот она решает проверить эти границы, как бы попробовать еще, и мы ее ругаем, чтобы она поняла, что нет, мы все еще это запрещаем, это все еще делать нельзя. Если она что-то там съела, и мы через полчаса пришли и на нее наорали, то она будет показывать все вот эти вот сигналы примирения и позы подчинения просто потому, что она видит, что мы злимся, и ей, конечно, не хочется с нами драться, она не будет огрызаться, она не будет пытаться лезть в конфликт, она будет стараться нас успокоить, показать, что все хорошо, пожалуйста, не злись, я хорошая собака, не надо на меня кричать. И это тоже помогает, то есть собака показывает нам эти сигналы, мы успокаиваемся, такие, вот, видишь, ты зачем так сделала? Немножко нас это как бы успокаивает, что собака все поняла, и с точки зрения собаки тоже все работает. Вот он пришел, кричит громко, наверное, там его какая-то оса ужалила или на работе что-то проблемы, пришел, кричит, ругается, я его успокаиваю всем своим видом, и он успокоился. То есть как бы каждому из нас кажется, что другой все понимает, но путь, по которому это понимание проходит, он такой немножко разный с точки зрения собаки и с точки зрения человека.
В этом выпуске коснемся и других очень важных и часто проблемных моментов. Есть такая штука, такое утверждение, в общем-то, жить как кошка с собакой. И я сейчас имею в виду буквально. Иногда люди пытаются принести в свой дом какое-то животное. Ну вот у меня есть собака, и я вот хочу еще котенка, но опять-таки вот существует вот этот вот четкий стереотип, который достаточно часто подтверждается где-то на улицах, что кошка с собакой ужиться не могут. Насколько можно принести кота в дом, где уже живет собака?
Кота принести можно. Это лучше, чем принести коту собаку. Если вдруг вы выбираете, кого первого завести, то собака примет кота лучше, чем кот. Другое дело, что я бы, наверное, не заводила котов к собакам, у которых есть сильный охотничий инстинкт, и кто может серьезно травмировать котенка, особенно если вы берете маленького, просто потому что не привык так близко видеть такое маленькое пушистое существо и инстинктивно готов бежать и кусать. И таких собак на самом деле не так уж много. То есть это какие-то отдельные породы, кто выведен для этого, всякие мелкие терьеры, например, те же хаски-маламуты, к этому бывают склонны, лайки. И вот с такой собакой я бы, наверное, сначала к кому-нибудь в гости, может быть, съездила в наморднике, посмотрела, как вообще собака реагирует. Ну, то есть как-то подготовилась более внимательно и проверила сначала, как собака реагирует. А с другими породами, кто просто из любопытства может там котенка погнать куда-то в другую комнату, но не склонен хватать, кусать, с ними вполне легко проходит адаптация. Просто это занимает какое-то время. И нам нужно помнить, что кошки живут в трехмерном пространстве, и для кота мы сразу строим много всяких лесенок, веревочек, лазилок, вот эти кошачьи деревья, на стене прибитые всякие полочки, коврики. Все, почему кот может быстро забраться наверх и оказаться в безопасности. И если даже у маленького котенка есть такая возможность, он очень быстро соображает, что можно даже от большой собаки просто запрыгнуть куда-то, залезть куда-то. И это им позволяет достаточно легко себя регулировать. Один побежал, другой залез, и все, на этом закончилось. Если собака вдруг начинает гонять кота по квартире, куда-нибудь в угол загонять, лаять на нее, пугать, это негативный опыт и для того, и для другого. Собака учится охотиться, кот учится, что собака агрессивная и может его напугать. И вот это то, чего стоит избегать. А в остальном достаточно неплохо проходят такие адаптации. В целом собаки привыкают жить с котами. Не обязательно они будут со всеми котами потом хорошо, но конкретно к своему они привыкают достаточно быстро. Ну вот в течение 2-3-4 недель уже можно ожидать, что будет какой-то ощутимый прогресс, и они начнут уже там нюхать друг друга, как-то спать, например, рядышком. Ну, допустим, вы сидите на диване, один с одной стороны, другой с другой стороны. Такая картинка вполне реальна.
Это процесс, который происходит сам собой, или я все-таки должен быть неким медиатором, который будет объяснять живущей у меня уже некоторое время собаке, что вот есть такие правила, что это тоже член семьи, и его не надо есть, и котенку тоже объяснять, что, в общем-то, это тоже наше некое сообщество, и нужно проявлять там определенное уважение с его стороны.
Ну, в основном нам требуется обычно руководить собакой, потому что она, во-первых, лучше обучена, как правило, она знает какие-то команды, мы можем ее удерживать на поводке, например, если она склонна бегать за этим котом, мы можем ее усадить по команде сидеть, например, и кормить, пока кот там, не знаю, играет с игрушкой, и собака привыкает, что вот если я сижу спокойно, меня кормят, а котик там где-то играет на фоне, не обязательно надо за ним бегать. Поэтому обычно мы занимаемся с собакой, и параллельно кот у нас занимается своими делами, куда-то там лазит, ходит, прыгает, а мы учим собаку, что кота трогать не надо. Потому что сами коты, конечно, не склонны нападать на собаку, это уже такие особо одаренные и, как правило, уличные коты этим занимаются, а домашние обычно в роли жертвы, поэтому нам приходится больше контролировать собаку и помогать коту чувствовать себя в безопасности. Тогда, если кот не в стрессе, не сидит где-то там под потолком на антресолях и не выходит, бывает такое достаточно долго, то в других случаях все нормально, они постепенно со временем, чем дольше живут вместе, тем быстрее привыкают не пугать друг друга, не гонять, а просто спокойно жить рядышком.
Одно из убеждений, почему коты с собаками не могут договориться в природе, ну, например, это как минимум разные знаки телесные, которые они показывают ввиду там того или другого настроения. А в случае, когда у нас, допустим, собака с кошкой нашли какой-то там паритет, они друг на друга не нападают, они живут совместно, но с собакой мы пытаемся договариваться ее дрессировать, как это положено собаке, а с котом, ну, в общем-то, договориться достаточно сложно, они животные изрядно такие самостоятельные. Вот мы объясняем собаке, что нельзя ничего брать со стола, при этом кот тут же залезает и пытается что-нибудь себе наохотить из тарелки, от которой отвернулись. Насколько собака будет воспринимать это как сигнал того, что существует какая-то дикая несправедливость, и пока вы не научите вот этого, я тоже так делать буду?
Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, но понятие о справедливости, оно такое достаточно сложное, и мне кажется, что его нашли до какой-то степени у человекообразных обезьян, но насчет собак и кошек большие есть сомнения, что они в целом эту концепцию способны оценить, что вот кому-то дали, а кому-то не дали. Это обычно больше про... какое-то следование, что вот если кто-то залез туда, можно просто попробовать залезть туда же. И, конечно, если там кот сидит на столе, собака может просто из любопытства тоже полезть на стол, потому что, ну, как бы привыкла совместное что-то такое делать, и это просто может ее как-то спровоцировать. Но в целом очень часто у животных есть разные правила. Кошкам, например, можно там на подоконник, собаке нельзя. Кошке можно на диван, собаке нельзя. И самое важное, чтобы была какая-то четкая стабильность в этом, чтобы мы собаку всегда хвалили, если она не лезет на диван. У нее есть там своя лежанка какая-нибудь, мы ее там хвалим, выдаем ей ее там косточки, гладим ее, когда она там. И она получает все хорошее, когда она находится вот на каком-то своем месте, которое мы ей выделили. И наоборот, если она лезет на диван, мы ее все время спихиваем, говорим нельзя, и она привыкает, что вот такие правила, они понятные. И когда собаке правила понятны, она спокойно и уверенно. Ей не важно, что там у других происходит, ей важно, чтобы было все понятно в ее собственном мире. Что касается кошек, то надо сказать, что они в целом тоже неплохо поддаются дрессировке, особенно некоторые породы вполне любят это, просто к ним нужен чуть-чуть другой подход, и они такие, немножко другая у них пластика, немножко по-другому техника дрессировки происходит, потому что они такие немножко замедленные, а в какой-то момент, наоборот, резкие, то есть к ним надо приспособиться. Если ты дрессировал до этого собаку, то с котом тебе будет просто немножко непривычно, потому что он по-другому двигается, по-другому реагирует. Но, в принципе, схемы там все те же. Мы можем кота поощрять за что-то, мы можем кота за что-то ругать и никуда-то не пускать, и он, в конце концов, тоже поймет, что сюда нельзя. Просто они бывают более такие настойчивые и упрямые, ну и собаки бывают дико упрямые, и некоторые еще поупрямее котов. Вот, поэтому учить можно и тех, и других, просто нужно самому в голове иметь эти четкие правила, самому их все время устанавливать, и тогда животные вполне легко и быстро к ним адаптируются.
В интернете довольно много роликов, когда коты с собаками там чуть не спят вместе в одной какой-то лежанке. Это вопрос работы с животными конкретного хозяина? Это вопрос сочетания конкретных пород? Или это просто так сошлись звезды?
Я бы, наверное, на третий вариант поставила все-таки. Скорее, это так вот совпали характеры. Это надо, чтобы и собака любила рядом с кем-то спать, чтобы котик любил рядом с кем-то спать, чтобы они друг другу понравились, чтобы они в каких-то фазах вот этих совпали, когда они отдыхают. Так что, наверное, скорее такое счастливое совпадение. Но это возможно. Это не такая большая редкость, просто даже не все собаки любят, когда рядом с ними кто-то спит. Это есть вот этот стереотип, что собака там на ручках или на кровати. Многие собаки не очень-то любят, когда их трогают во сне, не очень-то любят кому-то прижиматься, они хотят там на полу спать или в своей лежанке, они вообще такие достаточно в этом смысле самостоятельные, и это надо еще найти собачку, которая вот так вот захочет, чтобы с ней рядышком кто-то спал.
Ну и, наверное, в завершении, чтобы подытожить всю нашу беседу, давайте попробуем такую сжатую, ну, шпаргалку, что ли, дать для наших хозяев, новоиспеченных, ну, в вашем случае, наверное, щенка. Итак, я выбрал, ответственно подошел, подобрал породу, которая мне нравится. Сейчас мы не обсуждаем истории, когда кто-то купил кого-то по картинке, а потом удивился, почему он ведет себя не так, как по фотографии. А у меня осознанный выбор, я его принес. Стоит ли мне взять, не знаю, выходные, отпуск на какое-то время, чтобы вообще договориться с этим щенком? Какие следующие мои шаги? То есть вот как сделать момент привыкания и подвести его к грамотной, то, что называется, сепарации, то есть обучению своего питомца оставаться одному, и как это сделать грамотно и максимально без стресса? Вкусняшки всякие, стоит ли наказывать? Ну, в общем, так сжатенько.
В первую очередь нужно взять отпуск, если такая возможность есть. Две недели побыть собакой дома – это не только для собаки хорошо, но и для владельца, потому что он совсем не знает это животное, и было бы здорово провести с ним максимально возможное количество времени. За две недели не каждая собака приучится оставаться одна, поэтому если есть возможность, то здорово использовать возможность дистанционной работы на какое-то время или ходить в офис, например, там два раза в неделю, а не пять, это тоже поможет собаке более плавно адаптироваться, чем если вы исчезнете через две недели на 8 часов. Конечно, это будет сильно, сильно заметно, и, возможно, собака начнет нервничать и все, что мы обсуждали делать, выть, лаять, пытаться вскрыть дверь, паркет и все остальное. Вот, поэтому сделать это максимально плавно в ваших интересах. Если есть такая возможность, то сделать это. Если нет, то можно подумать о выгульщиках, о зоонянях, которые приходят и сидят с собакой. Это не так дорого в целом, и хотя бы на пару часов можно просить кого-то приходить и посидеть с собакой, погулять. Это тоже хороший вариант.
Здесь я просто вот маленькую ремарку бы хотел услышать по поводу выгульщиков и няней. Понятно, это вопрос там финансового достатка и возможностей людей зачастую, но с точки зрения животного, ведь вот эти вот все служащие, вот вся эта так называемая, назовем это не очень красивым словом, обслуга, они становятся значительно ближе к животному и значительно ближе для животного, для той же собаки, чем ее, собственно, владелец, который в данный момент участвует исключительно финансово в ее жизни и появляется как некий праздник.
Ну, так случится, если няня с щенком проводит, например, весь день, а вы приходите, ложитесь спать, и щенок вас не видит. Тогда, конечно, тот человек, с которым щенок проводит больше всего времени, станет для него, ну, не то что хозяином, часто этот вопрос задают, что кто для собаки хозяин, но это просто будет для нее более понятный, более близкий в плане общения человек. Тот, с кем она больше проводит времени, с кем она привыкла как-то общаться, играть и все остальное. Вот, поэтому, конечно, в интересах хозяина проводить как можно больше времени со своей собакой, но если, например, выгульщик приходит и гуляет час, а все остальное время с собакой проводите вы, то у собаки будет просто еще один друг, с которым ей тоже нравится гулять. У вас будет какой-то помощник, на которого можно иногда скинуть эту обязанность почетную. И в этом смысле это даже хорошо, что собака не будет только на вас зациклена, а у нее будут еще какие-то люди, которых она любит, с которыми она может проводить время. Это, в принципе, удобно.
Хорошо. Итак, в итоге мы с вами привели в какое-то равновесие понимание нашего щенка к тому, кто в доме хозяин, что это теперь его дом. И вот теперь наступил момент, когда я с ним уже познакомился, подружился, и мы каким-то образом связаны, и он воспринимает меня как нечто родное и важное, когда мне нужно будет уходить.
Уходить мы начинаем постепенно. Сначала мы начинаем уходить в туалет и в ванну, закрывая дверь. Потом мы начинаем уходить в другую комнату, потом постепенно начинаем уходить в подъезд. И сначала это буквально 30 секунд, 2 минуты, 5 минут, 15 минут. И так вот постепенно, такими шажочками мы увеличиваем время, которое щенок может оставаться дома. Если у нас такая возможность есть сделать это плавно, то это самый лучший вариант. Если такой возможности нет, то просто максимально близкий к нему пробуем найти выход. Еще, что нам может помочь в этой ситуации, это, конечно, чем-то занять собаку или щенка дома. И сейчас есть огромное количество разных игрушек в зоомагазине, разных видео в интернете о том, как можно своими руками развлечь собаку, придумывать всякие игрушки из коробок картонных, из бумажных пакетов, втулок от туалетной бумаги, коробок от яиц. И все, что мы обычно привыкли выбрасывать, много из чего мы можем сделать такие игрушки для собаки, в которых можно искать еду, которые можно порвать, подербанить. И вот все, что собака хотела бы делать в ваше отсутствие, лучше, чтобы она делала с какими-то санкционированными игрушками, купленными ли или изготовленными ли. Но, как правило, они все внутри содержат что-то вкусное или что-то, вот до чего хочется добраться. А оболочка у нас либо такая, которую можно порвать, и ничего страшного не будет, либо, наоборот, это какая-то плотная резина или дерево, которое собака не сгрызет, но она может достать изнутри какое-то лакомство. И все вот эти игрушки и долгоиграющие лакомства, на которые собака может отвлечься, они, конечно, тоже до какой-то степени помогают, если собаке просто скучно дома, она не, ну, хочет чем-то заняться, и из-за этого лает и портит вещи. то этот способ тоже поможет хорошо оставлять, особенно если щенок маленький, ему какие-то вот такие развлечения дома.
Ну и, наверное, последний момент – это как раз, когда собака делает что-то несанкционированное, то есть шкодит. Наверное, в первом этапе, когда мы с ней только знакомимся, и это только принесенный вот-вот щенок в нашу квартиру, в которой он ничего не знает и правил никаких не знает, его не стоит ни ругать там, ни наказывать, ни каким-либо образом проявлять даже минимальную агрессию, пока он не освоится и не начнет понимать каких-то правил. Что касается всего остального, опять же, насколько я понимаю, все, что по горячим следам происходит, поругать и указать на какие-то ошибки можно, но в случае, если вы не видели, когда произошло что-то, и вы уж тем более не знаете, когда это произошло во времени, то это не только бессмысленно, но еще и, в общем-то, деструктивно.
В целом, да, все так. Единственное, что когда мы только привели щенка домой, я бы сказала, что не то, что нам следует избегать наказаний, потому что наказания, конечно, всегда рушат контакт. Это правда. Чем больше мы собаку наказываем, тем больше она начинает нас бояться, нам не доверять. И вот весь этот контакт, который мы хотим выстроить, чтобы она нас слушалась, прибегала, отзывалась и все прочее, он, конечно, рушится. Поэтому наказаний мы избегаем как только можем, и стараемся так обставить наш дом и наши тренировки, чтобы собака просто не могла так сильно накосячить, что называется, и у нас не было бы повода сильно ее наказывать. Но важно, чтобы были четкие правила, и их можно вводить с самого первого дня, как у нас щенок дома. Например, не знаю, там, если вы решили, что нельзя на диван, вы сразу его говорите: «Нет, на диван ты не лезешь». И никаких вопросов у щенка не возникает, он не знает, как здесь можно. Ему сказали, нельзя лезть, он не лезет, его хвалят, если он не лезет. И эта схема сразу с первого дня начинает работать. Нельзя грызть, не знаю, там, ботинки, нельзя больно кусать за ноги. Все это вы можете сразу объяснять. Если щенок так сделал, вы его, например, отталкиваете, говорите «нельзя». Он видит, что вы недовольны, и потихонечку-потихонечку начинает соображать, как вам нравится, как вам не нравится. Просто нужно понимать, что пока вы не объяснили, собака не знает, как надо делать. Она не знает, что нельзя кусать за ноги. Поэтому как бы сильно ругать ее тоже нечестно, потому что можно ругать за то, что она сделала как-то намеренно, назло, вот попыталась там вас проломить, продавить. А если он просто не знает, мы объясняем: нет, так нельзя. Оттолкнули, убрали, ноги свои поджали, залезли на диван с ногами, например, если это совсем малыш какой-то, и просто не даем собаке возможности делать то, что мы не хотим. И так постепенно-постепенно набираем вот этот опыт, набираем взаимодействие с собакой, и она, конечно, совершенно не хочет делать что-то нам на зло и во вред, она бы с удовольствием делала только хорошее, получала бы за это вкусняшки и обнимашки, и у них никаких человеческих этих порочных страстей совершенно нет. Они устроены очень просто и хорошо, и при желании, если они могут, они всегда выберут тот путь, который будет хозяину приятный, чтобы нас как-то порадовать, рассмешить, сделать довольными. Это я могу сказать 100%.
А вот хорошо, если мы возьмем такой вариант, бывает ли такой диссонанс? Вот я сижу на диване, и собаке на диван нельзя. Но мне захотелось, чтобы она со мной полежала. Я там похлопал по дивану, и собака на него залезла. Или я ее там поднял на диван. Ну ладно, в случае, если собака сама не может залезть на диван, там чуть проще. Но в случае, когда она в состоянии, ей хватает роста и так далее. Вот ей как бы и нельзя, а тут вдруг я ее позвал. Вот что с этим делать?
Но здесь вы описали, как будто бы есть какие-то правила, что если я лежу на диване и постучал по нему рукой, это значит, что я тебя зову, и значит, что ты можешь залезать, я буду рад. А если я тебя не звал, то, значит, сидим на полу и отдыхаем.
Хорошо.
Поэтому как будто бы есть правила. Но я хотела еще добавить про диван. Это, конечно, всегда очень горячая тема. Мне кажется, что собака, которая способна залезть на диван, когда она остается одна, и у нее есть в доступе диван, то 95%, наверное, процентов собак идут и на этом диване спят, когда вас нет. То, что она отлично понимает, что если вас нет, прогнать ее некому, а спать на диване очень удобно и приятно. Собаки очень любят спать на каких-то возвышенностях, и большинство собак прекрасно спят на всех этих диванах и кроватях, пока никого нет дома, а потом просто быстренько слезают. И это тоже такое для них понятное правило. Если вы дома, я не лезу, если вы уехали, пошел и поспал.
Ну, то есть это как не ради рекламы, а как в мультфильме «Тайная жизнь домашних животных».
Да, да, да.
Хорошо, а вот что касается грызик и вкусняшек. Я видел в зоомагазинах не раз всевозможные поделки из там сухожилий, которые сшиты как обычные ботинки, но при этом грызть ботинки собаке нельзя. Вот это не вызывает какого-то диссонанса у собаки, опять же, и непонимание или недопонимание того, что ты вот как это нельзя, если ты принес и только что мне дал прям вот из рук.
Да, я знаю, про что вы говорите. Эти ботинки, конечно, не так сильно похожи на ботинки, которые мы носим. Они немножко напоминают, но у собак не так хорошо развита вот эта способность к этой генерализации каких-то объектов, что вот что-то такое внутри полое с какими-то дырочками и как бы шнурочками, что это то же самое, что вот наши ботинки. Потому что совсем разный материал, размер, запах, все остальное. Поэтому такой проблемы, скорее всего, нет, но мне в этих ботиночках и других изделиях из вот такой выбеленной кожи не нравится сам состав, потому что обычно они сделаны из сильно обработанной кожи, и там достаточно много использовано всяких химических веществ, чтобы это все высушить, отбелить и сделать таким продажно красивым, поэтому я бы лучше выбирала максимально неприглядные погрызушки, всякие сушеные уши, хвосты, копыта и прочие запчасти, которые просто высушены. Они не очень красиво выглядят, но, как правило, они гораздо полезнее и меньше вызывают проблем со здоровьем потом, потому что просто ну, не так много использовано разных химикатов для их изготовления.
Ну и самый последний момент – это распространенные так называемые, ну, условно назовем это стоп-слово, но типа некие сигнальные слова, которые люди заучивают, вот «я уйду», «все хорошо», «ты подожди», «только очень жди». И все это должно работать на животных, ну, на собаку конкретно, объясняющие и успокаивающие. Это вопрос именно слов или это вопрос нашего смысла, вложенного в эти слова, и это чисто интонация для собаки?
Ну, с одной стороны, это интонация, конечно, если мы говорим что-то возбужденно, радостно, там, ко мне, скорей, то собака будет больше возбуждаться, быстрее бежать. Если мы говорим спокойным, низким голосом, успокаивающим таким, тембр идет вниз, в смысле, интонация идет вниз, тембр такой низкий, то для многих животных это звучит как что-то тормозящее, такое успокаивающее, замедляющее. Но, с другой стороны, все слова, которые мы используем, они в общении с собакой, они важны именно в контексте. То есть если мы всегда говорим «ты дома», и потом мы уходим, и потом мы возвращаемся, то собака выучивает, что раз он сказал «ты дома», значит, он сейчас уйдет без меня, и потом он быстро вернется. Итак, мы учим собаку, что это какой-то специальный сигнал, который ей подсказывает, что будет дальше. И это хорошо. Для собаки хорошо, чтобы она понимала, чего мы от нее хотим. Мы хотим, чтобы ты осталась, я сейчас вернусь. В смысле, я сейчас уйду, но вернусь. И это гораздо лучше, чем просто сбежать, ничего не сказав. И это может собаку потревожить и испугать гораздо больше, чем если мы каждый раз повторяем одно и то же слово перед уходом.
Ну, то есть, по сути, не надо с собакой разговаривать, как с человеком, объясняя ей, что вот сейчас вот там за углом буквально 3 метра мы пройдем, повернем налево, для нее это вообще ничего не значит. Но вот эти вот «стоять ко мне», «успокойся», «я вернусь», «все хорошо», оно работает для нее как некие такие точечные команды, которые, в общем-то, она складывает для себя в некий цикл слов или звуков, издаваемых хозяином, и воспринимает уже адекватно, и они скорее для меня, чем для нее.
Ну, и для меня, и для нее тоже как сигнал, что будет дальше, а для меня как какая-то подсказка, что я хочу от собаки после того, как сказала ты слово. Поэтому, да, это стоит использовать, и чем четче, чем короче эти слова, тем лучше, тем проще собаке будет их запомнить.
Ясно. Большое спасибо за рассказ, и большое спасибо, в общем-то, я надеюсь, что это поможет многим людям, которые захотят завести сейчас собаку, и которые подходят ко всему ответственно, но, возможно, упускают какие-то моменты, которые потом начинают пытаться найти как решение в YouTube, которые возникают совершенно обязательно, ну, или не обязательно, но в большинстве случаев, И для них это станет некой подсказкой, к чему нужно быть просто обязательно готовым для того, чтобы потом не бегать и не искать решения.
Да, я тоже очень надеюсь. Мне кажется, это очень важная информация. Если вдруг у кого-то нет собаки, то надеюсь, что они ее передадут своим друзьям с собакой. Потому что, конечно, лучше быть предупрежденным, быть подготовленным, знать, что тебя ждет. И тогда весь этот процесс адаптации происходит гораздо легче, быстрее и без всяких ненужных расстройств и страданий для обеих сторон.
Всего доброго.
Все, спасибо большое.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».